Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость Андрей Богданов. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Редко, когда я получал такой нагоняй от наших слушателей по интернету за выбор гостя, но я утверждаю свои принципы, я зову всех тех гостей, кто мне интересен. Андрей Владимирович Богданов, человек интересный мне по-журналистски сегодня. Вот как его представляют наши коллеги из Ленты.ру, Лентопедия. Бывший лидер Демократической партии России, распущена в ноябре 2008 года. Все правда, да?
Нет, то преобразовано.
Журналисты понапишут, вот мы здесь...
Нет, преобразовано в Центр социальных технологий Андрея Богданова.
Ага. Партия в Центр технологий.
Да.
Интересно.
Социальных.
А в правое дело она не вошла?
Вошла. Да Юра, СПС распустилась, Гражданская сила распустилась, Демократическая партия России на съезде... преобразовалась в Центр развития социальных технологий Андрея Богданова.
Понятно.
Правопреемник партии и также имеет порядка 80 региональных отделений Центра Андрея Богданова.
Андрей Богданов, это вы?
Да.
Понятно. Дальше читаем Лентопедию. Масон, великий мастер Великой Ложи России. Все правда?
Да.
В прошлом ответственный секретарь Всероссийского комитета граждан за честные выборы.
Почему в прошлом?
До сих пор.
Да.
Есть такой Всероссийский комитет. Да. С Центром Андрея Богданова он как-то коннектирует?
Ну, нет. Но он существует, зарегистрирован официально в Министерстве юстиции как Всероссийская общественная организация в 98 году.
А что-то она там мониторит, например,
да,
управляет
абсолютно.
Наблюдателей на выборы.
Абсолютно.
И следит за этим. Понятно. Глава управления общественных связей ЦИК «Единой России».
Один год, да. 2002 год.
В 2002 году. Бывший сотрудник информационно-аналитического центра «Новаком». 7 лет.
92, да, вице-президент.
2002. Профессиональный политтехнолог, создатель большого числа политических партий. Ну, об этом поговорим подробнее.
Большого количества не знаю. ДПР, да, знаю.
Кандидат политических наук. В марте 2008 года принимал участие в президентских выборах и занял последнее 4-е место. Пока все правильно, да?
Да, абсолютно.
Как человек. Андрей Владимирович Богданов родился 31 января 1970 года в городе Можайске Московской области. Окончил школу номер 1000 в Солнцево.
Абсолютно.
В Солнцевее, я бы сказал. В этой же школе ранее учился его будущий политический соперник Михаил Касьянов. А также, говорят, Михась учился, пишут злые языки.
На 10 лет раньше, чем я закончил.
На 10 лет раньше. То есть здесь все правильно. Окей. Кроме того, Андрей Богданов интересен лично мне как журналисту, потому что сумел съесть сразу бывшего премьер-министра. Ну, не сразу, с перерывом, в общем, довольно таким приличным. И пока не состоявшегося премьер-министра. Я веду речь о Касьянове. Я Прохорове. Это подвиг вообще, за него надо памятник ставить или что, бюст там на родине героя. Дважды политический киллер премьер-министров, можно так сказать. Зачем вам это и как вам это удалось? Сначала зачем вам это?
Ну, во-первых, я хотел бы сразу попросить вопросы по масонству, если они есть. Я готов прийти на другую передачу в другое время и ответить сколько угодно, хоть 10 часов отвечать на эти вопросы. Сегодня, я так понимаю, передача посвящена все-таки больше политическим вопросам, поэтому...
Нет, передача посвящена Андрею Богданову.
Я буду отвечать на политические вопросы, не мешая... Одно, вернее, два в одно.
Подождите, а ваше членство в общественной организации одной и в другой общественной организации, они как-то противоречат друг другу?
Нет, не противоречат. Просто в масонстве, в ложах запрещено обсуждать политику и религию. И это я выношу на публичности, я имею в виду, не хотелось бы здесь это тоже вместе обсуждать, потому что все-таки я представляю и Великую Ложу России, и не хотелось бы, чтобы то, что я сегодня буду говорить от себя лично, как-то не проецировалось и на Великую Ложу.
Андрей Владимирович, ну мы здесь находимся не в ложе, в студии «Эхо Москвы».
Я понимаю, но...
Воля ваша, конечно, моя воля задавать вопросы. Хорошо. Ваша воля не отвечать на них или уходить от этих вопросов.
Хорошо.
Потому что как человек вы все-таки, признайтесь, сочетаете одно и другое, наверное. Или это два разных Андрея Богданова?
Нет, конечно, одно и то же.
Вспомнил вопрос, который пришел по интернету, несколько раз задавался. Вы настоящий на телеэкранах, в радиостудиях, в публикациях?
Я везде настоящий. Абсолютно.
И в семье такой
же? И в семье такой же.
И с детьми? У вас трое
три
парней,
сына,
по-моему, да? Взрослые уже?
Ну, один сейчас в институт поступил, а два еще... Один в школе учится, а второй вот готовится в следующем году в школу пойдет.
Ага. А учится в институте здесь, в России?
Да, конечно.
А почему? У нас вон МГУ, я... как помнится, даже за пределами по некоторых...
Честно скажу, я его долго уговаривал поехать учиться за границу, но он уперся рогом, старший Денис, и сказал, что нет, я буду учиться в России, и поступил в этом году, ну, сдавал ЕГЭ и поступил в Академию народного хозяйства на Юго-Западной.
А, вы заканчивали Плехановский.
Я Плехановский.
Плехановский, насколько я помню. А диссертацию уже там...
В МГУ писал.
В МГУ по, напомните?
Почвенничество.
Почвенничество. До сих пор интересуетесь почвенничеством? Или как, или это так было, юношеское увлечение?
Нет, я бы сказал, что и до сих пор и увлекаюсь этим, и считаю, что это достаточно спасительная идеология для России.
Окей, напомню, Андрей Богданов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Возвращаемся все-таки к двум актам политического ранения, скажу, не убийства, потому что убить, конечно, ни Касьянова, ни Прохорова вы не смогли. Первый эпизод, год 1998, поправьте, если я не прав, я дилетант во всех вопросах.
Нет, это 2005 год.
2005 год.
Да.
Вот правильно. Что это у меня 98-й с чем-то с другим? Вспомним, наверное, что было в 98-м. Демократическая партия России. Михаил Касьянов приходит. Вы участвовали, кстати, в его выдвижении на пост лидера партии?
Нет.
Вы были против...
Он и не был членом партии. Он же не был членом партии.
Так.
Давайте вообще сначала начнем. Демократическая партия России образована в 1990 году. Я... участвовал в учредительном съезде. В 91 году я возглавил Молодежный союз Демократической партии России. И на протяжении всего времени, даже работая в «Единой России» в 2002 году, я был членом Демократической партии России.
Как это так?
Ну как, очень просто.
Ну, то есть в двух партиях можно состоять?
Нет, я не состоял. В «Единой России» я не состоял, я работал.
На «Единую Россию», да. Будучи членом...
Демократической партии России.
Причем одним из руководителей Демократической партии
Нет,
России.
Нет, тогда я не был руководителем. Угу. Я был членом просто московской организации. Вот. Соответственно, я участвовал в выборах 93-го года, когда Демократическая партия России прошла в Государственную Думу и прошла 5%. Была фракция своя. К сожалению, я занимал тогда 24-е место в списке. Тогда был сквозной список, не как сейчас. А прошло тогда, по-моему, 16 человек. Угу. Ну, чуть-чуть не дотянули. 2005 год. Меня избирают председателем Центрального комитета Демократической партии России. Ну, образно говоря, председатель партии. Тогда был Центральный комитет и исполком. Партия начинает, тогда как раз вышел закон, что надо 50 тысяч членов, чтобы было, а до этого было 10 тысяч. Партия начинает набирать 50 тысяч членов. Это идет достаточно туго. И приходят два... мужчины, так скажем, представляются только именами, без фамилии, говорят, вот мы хотим поучаствовать в политической деятельности, готовы финансировать. А мы понимали, да, у нас с финансами тогда было очень туго, что без финансов, без орг ресурсов, ну, любые организационные действия можно делать только с финансовыми ресурсами. 50 тысяч членов набирать – это, ну, достаточно такое серьезное дело.
А что это были за мужчины?
Как потом, дальше уже выяснилось, это был Половинкин и Мерзликин. Мерзликин – это руководитель аппарата правительства при Касьянове, а Половинкин – его заместитель. Это потом выяснилось. Вначале они даже фамилии не сказали, ну, а в лицо руководителя аппарата как-то, ну, трудно было узнавать.
Говорит, а вы вот... так привыкли говорить с потенциальными спонсорами, не спрашивая у них ни фамилии?
Нет, просто я сейчас объясню. Был вопрос. Говорит, ну, пока вам это не нужно знать. Почему? Вот мы вообще представляем человека, который хочет возглавить партию. Мы понимаем, что если не будет финансов, партия умрет. Будут финансы, понятно, что надо как-то чем-то будет делиться властью в партии. Спрашиваем, уважаемый, а кто этот человек? И самое главное, он вообще гражданин России. Какие у него взгляды на власть, отношения с властью? Говорят, это патриот России, гражданин России, с властью у него самые, что ни на есть, лучшие отношения, и он идет именно, чтобы поддержать власть. Цитата. Кавычки закрыты. После этого через интернет уже, ну, все-таки физиономии видели, через интернет понимаем, кто это такие. Понимаем, что это за человек, патриот России и идущий помогать власти.
И ваши действия?
Понятно, что партия лежит на боку, честно признаемся. 2005 год, партия лежит на боку. Вопрос выживания, да, мы соглашаемся на их участие, этих двух человек. Про Касьянова тогда вообще не было. Это только догадки были. Раз два этих человека пришли, руководитель аппарата и зам. Какие условия? Ребят, вот этот человек придет и возглавит, а партия идет дальше на выборы и так далее. Вы в руководстве партии, в политсовете. Мы говорим, а как будет с регионами? Тоже из регионалов, ну, то есть руководители региональных организаций тоже частично войдут в политсовет, все будет замечательно. Окей, по рукам.
А цена вопроса, кстати, сколько денег принесли? Пообещали.
Нет, просто оплачивалось, ну как, помещение, ну то есть переводились деньги на счет партии, партия оплачивала помещение в регионах, там, транспорт и так далее.
То есть это не совсем акционерное общество?
Нет, нет.
То есть долей там не определяли?
Нет, нет. Вот, были набраны 50 тысяч членов партии, по-моему, 60 тысяч членов партии, и вот уже дело идет к съезду, в декабре он должен был состояться. Нам говорят, ребят, ну... Я имею в виду всех старых членов партии, руководства партии. Говорят. Ну, вообще, вы свободны. Политсовет будет вот Касьянов, Хакамада, Травкин, которого в 1994 году из партии исключили.
Но основатель партии, один из основателей.
Да, один из основателей, соглашусь. С уважением до сих пор отношусь. Мерзликин. Кто еще? А, и из СПС, как его, из Новосибирска заместитель был, как же.
Не будем, вспомните, скажете.
Член Совета Федерации от Костромы был, забыл фамилию. Ну, СПСовцы вспомнят. Короче, вот эти ребята будут члены политсовета, а вы все свободны, ну, хорошо, там, в исполкоме кем-нибудь вас, может быть, на зарплату возьмем. Мне это напоминает, вот, чтобы проще понять, вот представьте, у вас гаражный кооператив, у всех гаражи есть, члены правления, но дорога такая ухабистая внутри гаражей. Ну, приходит бывший глава района, где эти гаражи находятся, на территории чего, и говорит, ребят, вот дайте мне один гараж, я вам сейчас дорогу всю сделаю, и я хочу быть председателем правления. Согласны? Ну, все почесали репу, говорят, да, согласны, а почему нет? А потом, когда уже дорогу сделал, он гараж себе поставил, говорит, а вообще и правление будет все мое, вот из соседнего гаража ребята придут, а полномочия управления, гаражного управления будет такое, что могут лишить гаража, могут выгнать там, послать и так далее, и так далее.
Но ведь вам важно было туда машину ставить, используя вашу аналогию.
Да, согласен, но при этом, если я в правление не вхожу, меня завтра из этого гаража могут попросить. Правление собирается, говорит, так, вот гараж номер 2, освободите, пожалуйста. Мы решили, там будет вот из соседнего гаража, там у него две машины теперь, поэтому вот он будет.
Венезабедный Рязанов вспоминается.
Просто, да, просто. Абсолютно вспоминается. Поэтому все сели, почесали репу и сказали, ребят, нет, так не пойдет.
Вам как политтехнологу...
Пришли на съезд, да. И все регионалы, все делегаты единодушно, за исключением вновь приведенных трех региональных руководителей, то есть три пошли к Касьяну, у нас есть, все остальные остались с нами. Кто был захватчиком, кто был рейдером, кто был защитником?
То есть вы провели съезд в том самом месте, где это и планировалось,
да,
в то время
абсолютно.
Как вновь пришедшей команде пришлось переместиться.
Причем
в другое
Касьянова
место.
Пропускали на этот съезд, он не захотел входить без охраны. Говорит, а должна охрана войти, человек 10. Ну, сказали, извините, охрана не делегаты, не гость съезда.
О как. Теперь 2011 год, 6 лет спустя, найдите три отличия хотя бы. Начнем с простого в ситуации.
Обыкновенная
ровно
ситуация.
Та же ситуация. Новый...
Абсолютно, абсолютно. Давайте разбираться.
Только партия другая.
Ну, почти та же самая, потому что «Правое дело» создавалось из трех партий, и одна треть все-таки там была тоже ДПР. И тоже были мы. У партии рейтинг маленький, честно признаемся. Да, мы понимали, что с теми лидерами, с тремя, кто были, Гозман, Бовт, ну и Титов уже к тому времени отошел, партия на выборы, ну, на выборах ничего не получит. Было понятно, с тем управлением, и устав, который был в партии, всем было понятно, что, ну, не про ханже, что надо что-то менять. И вот пошли череда всяких слухов, якобы переговоров, там назывались разные фамилии, Кудрин, Шувалов, там Дворкович и так далее. Все мимо, потом возникает фамилия Прохорова.
Вы жалели, что мимо?
Вспомните, она возникла в начале апреля, потом были в интернете такие, что да никогда Прохоров не пойдет, его заявления были, что зачем мне идти.
Вы же были членом руководства партии, я просто уточню
нет,
для слушателей
нет,
момент.
Рядовой член.
То есть в обсуждении там Дворкович, Кудрин,
нет,
Прохоров...
Нет, я был рядовым членом.
Никакого
участия
не принимали.
Так. И сейчас я рядовой член партии. Возникает Прохоров уже более четко, что да, сходил к президенту, да, сходил к премьеру, да, дали добро. Все идет. Мы встречаемся там на поле. Я посещал полицейт, хотя я говорю, рядовой член партии, просто слушал, как и что происходит.
То есть у вас открытый полицовет?
Да, открытый полицовет, да, можно прийти, ну, как заранее заявку пишут, тебя пропускают. Идет обсуждение, что да, Прохоров – это хорошо, Прохоров – да, это определенные инвестиции в политику, да, то есть много плюсов. И я голосовал на том съезде, я был делегатом на первом, когда избирали Прохорова, и ничего в этом зазорного не видел. Убеждал всех, что да, это так надо, если партия хочет сохраниться. Опять же,
за управгаража голосовали, который принес там 20 с лишним миллионов долларов, да, грубо говоря.
Ну, можно сказать, да. Принимается устав. Такого устава, я думаю, в мире, даже если поискать там в каких-нибудь, не знаю, в том же Китае, я не знаю, там на Кубе, ни у какой коммунистической партии под одного лидера нет такого устава, который попросил под себя Прохоров. Он мог что угодно, разгонять любую организацию, избирать любого председателя региональной организации. Ну, все мог, вот просто все в его руках. И проиграть партию можно было только при одном условии, только при одном. Чтобы всю партию поставить против себя или себя против партии. Вот только при этом условии он мог проиграть партию, что он с большим-большим успехом сделал. А именно, придя к руководству партии, что началось? Началось распуски.
Давайте об этом сейчас поговорим буквально через несколько секунд, поскольку настало время новостей. Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня Андрей Богданов, и мы прервемся на 2 минуты на новости. Вернемся в студию после них.
Страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что мой сегодняшний гость Андрей Владимирович Богданов. Как мы выяснили, он сумел съесть премьер-министра бывшего и несостоявшегося пока премьер-министра. Именно об этом эпизоде мы и говорили перед новостями, к нему вернемся. Итак, 2011 год. Съезд партии «Правое дело», я уже название их путаюсь, чуть СПС не назвал, да, съезд партии «Правое дело» собирается там, где ему и положено, а новый, предположительно, руководитель, даже не предположительно, уже ставший руководителем партии, собирается почему-то на второй день и в другом месте. Председателем мандатной комиссии съезда ваш и мой собеседник Андрей Богданов, рядовой член партии.
И все-таки, когда Прохоров стал лидером партии, с чего он начал? И опять же напомню, что устав был заточен полностью под него. Таких уставов больше нет ни в одной партии в мире. Он начал с того, что начались разгоны, массовые разгоны региональных организаций. Вначале была распущена Санкт-Петербургская организация, которая насчитывала более 1200 членов в полном составе. Потом Ивановская, потом Алтайский край и так далее. Как вы думаете, вот руководители в регионах сидят и думают, вот одна, второго отстрелили, третьего, завтра я буду и так далее. Менялось просто на корню все, и делалось это, ну, как слон в посудной лавке. Да, он все поменять не успел. Не знаю, это ошибка или не ошибка его. Ну и представьте, приезжают делегаты на съезд. Понимаю, что будет, когда они проголосуют список прохоровский, и что будет с ними на следующий день. Будут распущены просто все региональные организации. Это все понимали, просто понимали. Что им делать?
И тут на трибуне Андрей Богданов. А вам-то что терять? Вы же рядовой член партии.
Ситуация была следующая. Вообще, с чего началось на съезде? Еще утром, ну, начало было, по-моему, в 11, в 10:30 никто вообще не думал, что будут какие-то проблемы, и что кто-то будет голосовать против списка, против там Прохорова. Вообще не было такого. Была только информация делегатов с Урала, что, ребят, надо, наверное, все-таки в список не брать Ройзмана, потому что неделю назад все лидеры партий с президентом встречались и договорились, что в списках не будет людей с уголовным прошлым. Поэтому уральская делегация в кулуарах сказала, давайте, ну вот, уберем Ройзмана, и будет все замечательно. Сразу пошли какие-то, я не знаю, как сказать, наезды, не наезды со стороны штаба. А я напомню, что штаб по выборам тогда был, не было ни одного члена партии там. Руководил штабом депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Жириновского. Большинство штаба были граждане не России, гастарбайтеры, по-другому я не могу назвать. И
вас именно это обидело?
Нет, это не обидело. И вот от этих людей...
Никакого рода наезда, вы сказали о наездах.
Не от членов партии пошло, как вы можете, лидер сказал, что так будет, значит, так будет.
А почему на самом деле договоренности в политике это что? Почему Ройзман не может быть политиком?
Нет,
у нас
может,
в российской
абсолютно
истории вообще довольно много людей.
Не может быть. И более того, закон это позволяет. Нет, в этом проблем нету. Есть проблема в том, что договорились. И Прохоров тоже мотал головой.
Подождите, кто договорился еще?
Лидеры
раз,
партии на встрече с президентом.
То есть
за неделю
президент
до съезда. Нет, все лидеры партии договорились, что в списках партии, идущих на выборы, не будет.
Появился новый лидер партии. Если он не хочет соблюдать, в чем вообще суть политической партии?
Он там был, Прохоров был там, на этой встрече.
Ну, был, как говорят, человек хозяин своего слова, хочет дал слово, хочет взял слово.
Ну, а мы как бы все-таки... Партия – это общественная организация,
да,
и общественный механизм.
Неуправляемая напрямую президентом.
Да, и неуправляемая лидером напрямую тоже. У каждого равный голос в партии.
Так.
И у каждого делегата равный голос. И поэтому, когда было сказано, ребят, нет, не пойдет так, вот давайте Ройзмана уберите, тогда Прохоров заявил, или я с Ройзманом, или я ухожу из партии. То есть, сейчас, минутку.
Лидера, да.
На одну чашу были положены все делегаты съезда, за которыми стояло более там, 70 тысяч членов партии, а на другой чаше Прохоров и Ройзман. А вернее, Ройзман. И говорят, вот, ребят, выбирайте или с Ройзманом, или никак. Ну, все так сказали, ну, если ты так на одну чашу нас кладешь, на другую Ройзман, и там, как у Наполеона, да, Жозефина. То есть ты выбираешь Жозефину, ну, хорошо, выбирай Жозефину. А мы пойдем другим путем. И пошли другим путем. И съезд проголосовал, напомню, с Прохором ушло 9 делегатов съезда из 92, по-моему, если мне память не изменяет, из 90, то ли 2, то ли 91, 92. 9 человек. Подавляющее большинство осталось на съезде. Просто подавляющее большинство. И за исключением 2 воздержалось, все остальные проголосовали за смещение с лидеров Прохорова. Это что-то значит? Это вот, вот сказали, найдите 3 отличия. Смотрите, а ну, тут не отличие.
Владельцы гаражей сказали, один, да, то, один, что нам фиг с ней с хорошей дорогой, оставьте один, нам наши.
Нет, один Касьянов, да, ни с кем не встретился из делегатов и пролетел. И второй тоже ни с кем не встретился, ни с кем не поговорил, не объяснил позицию, не пришел на съезд. Не пришел в первый день. Его жду. В 11 собрались делегаты. Выходит депутат Государственной Думы от ЛДПР и говорит, так, ребят, сегодня съезда не будет, лидер звонил, переносится на завтра.
Ладно, вы тоже в «Единой России» работаете, это, нет, членом ДПР. Да.
Нет, так подождите, что... начальник штаба нормально? Потом выходит гражданин другой страны и говорит, так, все, надо расходиться. Тоже нормально.
Окей, давайте с другой. Ну, судьба Прохорова, судьба Касьянова, это их судьбы, может быть, и судьба страны, может, и нет, увидим, будущее покажет. Судьба правого дела, на выборы-то идете?
Конечно, идем. Сформировали список, выдвинули, собрали подписи, сдали их.
Вы по-прежнему никаких руководящих должностей не занимаете? Нет. А брат ваш, говорят, он член политсовета?
Нет, он был. До Прохорова. Сейчас
до
нет.
Прохорова. Сейчас да, нет. И никто из ваших родственников нет. Там не фигурирует.
Не фигурирует.
Злые языки нашептали, значит, да, некоторые публикации. То есть у вас личного интереса нет. А зачем?
Нет, почему личного интереса нет? У меня есть. Я второй номер по списку.
А, рядовой член, второй номер по списку.
Да, все, второй понятно. Номер так, по списку так, что в федеральном списке партии.
Рассчитываете таки стать депутатом?
14 октября мы сдали подписи. Вчера буквально получили предварительный протокол проверки подписи. У нас порядка 3 с копейками процента от браковки. Я уверен, что 24 октября нас зарегистрируют.
Угу. Сколько-то надеетесь набрать на этих выборах?
Мы будем бороться за 7%.
Понятно. 800 миллионов, по-моему, об этом говорили, 20 с чем-то миллионов долларов, деньги, которые Прохоров вложил в партию. Самый популярный вопрос сегодня на сайте.
Самый простой ответ. Все вернем.
Но пока не вернули.
Нет,
то есть все деньги будут, деньги будут сейчас.
Все заявления, которые поступают, сразу деньги. Я хочу пояснить, что это деньги не лично Прохоров положил на счет партии.
Но это очевидно внес. Спонсоры, которые привлек.
Там порядка 184 человек физических лиц и порядка 8 фирм. Всем, кто пишет заявление и говорит, там, я такой-то прошу вернуть деньги, всем вернем. Все до копейки. Вопрос
окей.
Закрыт.
Вернемся к двум проектам «Правое дело» и «Демократическая партия России». Как между выборами в одном случае, там, с начала 2000-х годов или с конца 90-х до 2005-го, не совсем понятно людям, спрашивают об этом, что делала, чем занималась партия, так и с «Правым делом». От выборов до выборов, как там от сессии до сессии живут студенты весело. Не было денег и
нет,
не было никаких
нет,
акций.
Партия, почему? Партия участвует и Демократическая партия, и до 2000, 2008 года, пока не прекратил существование, участвовал в региональных выборах во многих, и так же, как та же СПС до 2008 года во многих регионах получал какие-то проценты, и достаточно немалые. Например, в Курске мы получили 6,99, всего, по-моему, 2 голосов не хватило для прохождения 7%. Тоже гражданская сила получала тоже хорошие проценты, которые вошла в «Правое дело». Также «Правое дело» участвовало в региональных выборах сейчас между выборами в Госдуму, и там в Дагестане получили, правда, уже был снижен порог, там 5% перешли. Были другие примеры, да, меньше 5%, но все равно в районе 3-4% партия получала.
Государство финансирует все больше и больше партии, но это все равно деньги какие-то такие.
Но это финансируются те, кто прошел, по-моему, 3 или 4%, я точно сейчас не помню.
То есть ни ДПР в свое время, ни «Правое дело», никаких государственных дотаций не получало.
Дотации не получали.
Интересно. А в чем тогда интерес вот рядовым членам партии? Еще раз возвращаемся к вашей аналогии с гаражным кооперативом. Есть машина-место, плохая дорога. И хрен с ней с дорогой, пускай так и будет, пускай мы не отремонтируем это наши гаражные места.
Нет, почему зато каждый будет. Нет, для чего люди собираются? Есть разные, да, есть кружки там по вязанию. Люди собрались повязать и вяжут. Там обмениваются всякими рецептами, как лучше вязать и так далее. Партия – это общественный механизм, который влияет на политику государства. И даже не будучи в парламенте, все равно партия на это влияет. И даже не будучи зарегистрированной, если мы смотрим там на Парнас или еще что-то, все равно влияет на определенные действия властей в той или иной мере. Поэтому партия – это... можно назвать кружки, а так это и до революции, если мы вспомним. Там и были рабочие, еще какие-то кружки. Кружки, которые, в которые люди вступают, чтобы влиять на принятие решений в государстве.
Понятно. Напомню, Андрей Богданов, гость программы «Без дураков». И вернемся к эпизоду или к части значительной вашей жизни. Не случайно, наверное, вас называли политтехнологом, поскольку и утверждали, кстати, что вы чуть ли не больше, чем любой другой человек в нашей стране, создал партии. Вы сказали, что кроме Демократической партии России за вами ничего такого особо не числится.
Да.
А я могу перечислить то, что вам приписывается. И тогда ваши слова цитируют. «Мне все равно, какую партию делать, ориентация зависит от заказчика». Было так сказано.
Я занимался.
И создание партии «Под ключ» – очень выгодный бизнес. Тоже слова «Под ключ», правда, выделенные вам приписывается.
«Под ключ»?
Да.
Ни одной партии не создавал. Консультировать? Да, консультировал по многим партиям. Но
да.
Это как любой адвокат или юрист, хотя я им не являюсь, но в плане... закона о выборах, закона о партиях, закона об общественных организациях, я могу, как можно сказать, юрист, дать достаточно дельные консультации.
Угу. Значит, в одном из интервью вы якобы сообщали, что работали с Демократической партией России, Объединенной российской партией Русь, Единой России, мы выяснили,
да.
Российской партии пенсионеров.
Нет. Идея моя.
Идея партии, но не...
И идея названия, да.
Ага. Союзом акционеров АО МММ.
Консультировал.
Партии народного капитала Сергея Мавроди. А также занимался созданием «Сильной России» народно-патриотического движения. Две последние, по признанию своего создателя, так и остались невостребованными. Правда?
Эти партии не регистрировались.
Но созданием занимались или не занимались?
Консультированием, да.
Тоже «Сильная Россия» тоже там ваша идея.
Да.
Вам приписывают еще несколько идей. В частности, вы же принимали участие в кампании губернаторские выборы в Красноярске, да? И
да.
Против Лебедя тогда.
Да.
Как это назвали? Что-то со свиньями связано. Это прием, который приписывают, что вы придумали. Якобы переписчики ходили по крестьянским дворам, переписывали
там
гусей и свиней.
Там был знаменитый во все учебники вошел «Марш бомжей».
Да.
Заключалось в очень простом. Надо было найти бомжей, опросить, кто за Лебедя, выстроить их в строй и запустить с, как сказать, по улице с митингом. Вот и все. Никакого обмана.
Повесив таблички. Не, ну переписывание тоже не...
Нет, они шли, да, мы за лебедя.
Ну да, вот вы показали так, именно с флагами там.
С флагами, да, но они за лебедя были. Никакого обмана.
Это была часть. Идея ваша, да?
Идея, да.
Вам еще приписывается идея однофамильцев ставить в параллельные партийные списки. И более того, идея не просто ставить их, а иногда просто исключать даже из партии. Это так или нет?
Не знаю этого.
Не, ну как известный человек, и вдруг у него появляется там полный однофамилец в списках там другой партии его и в избирательном бюллетене.
Нет, я знаю, вот, например, такой классический тоже пример, это в Санкт-Петербурге, тому же Миронову. В 98-м ставились, насколько я знаю, там было, по-моему, 2 или 3 однофамильца. Один из них даже был негр. Ну, или афроамериканец.
Или европеец.
Более политкорректно.
Потому что афро теперь не только американцы, но и европейцы, афроазиаты, в общем, кто
бы. И Миронов с большим отрывом, там, просто на голову, тогда выиграл выборы. Встает вопрос вообще, кому нужно было выставлять этих однофамильцев. И для чего они выставлялись. Потому что вся кампания Миронова была построена, что вот смотрите, мне... хорошему, доброму и справедливому выставили сволочи и гады, конкуренты, вот аж 2. А, по-моему, даже 3 выставили, просто 3-го не зарегистрировали. Угу. Вся компания была построена на вот этих черных технологиях, вот против меня белого и пушистого, вот эти черные сволочи и гады. И выигрывалось там чуть не под 90%. Поэтому тут большие вопросы, для чего ставятся однофамильцы. У нас народ очень умный, ушлый и все прекрасно понимает. И когда известному человеку на территории ставится однофамилец, ни одну бабку не проведешь. Она знает, за кого голосовать. Поэтому такими технологиями заниматься, ну, как бы неинтересно.
Для вас, как для политтехнолога, середина 90-х, вторая половина 90-х было время значительно интереснее, чем 2000-е?
Конечно, выборы губернаторов – это, ну, любой политтехнолог скажет, наиболее интересные выборы, какие только есть.
А имело значение, выигрывает ваш клиент, проигрывает ваш клиент?
Знаете, всегда разные задачи ставятся. Все всегда судят, выиграл или не выиграл политтехнолог, да, но часто перед политтехнологом ставятся разные задачи. Там, например, просто засветка. Кто-то идет просто засветиться и на этом, там, на следующих выборах в городскую или в областную думу пройти. Есть задача, там, перед политтехнологом ставится, например, вот по «Лебедю» тому же, да, было понятно, что «Лебедь» выиграет в одну калитку и в первом туре. Перед нами задача стояла, чтобы «Лебедь» не выиграл в первом туре. Причем я знаю, что там финансы там и там были одни и те же.
Многие считают, что вас, как политтехнолога, собственно, использовали в случае с Касьяновым и с Прохоровым, и даже называют имя Суркова.
Знаете, я здесь так скажу, оправдываться или еще что-то, это бесполезняк, извиняюсь за сленг. То, что происходило на этих съездах, может быть, кому-то было выгодно, и... в средствах массовой информации как-то это подсвечивалось так, кому было выгодно. Это уже решать нашим слушателям, избирателям и так далее. Но я делал то, за что мне не стыдно и что я считаю правильно.
То есть этого секрета нам не раскроете?
Это не секрет. Я говорю, что может быть это было кому-то выгодно, может быть, допускаю.
Перед эфиром мы с вами 2 словами перебросились, и вы так посетовали, что вас называют политиком, а, между прочим, к началу, в анонсе к этой программе вы были названы просто политиком. Политик, как мы с вами вроде выяснили, поняли друг друга, это человек, который занимается политикой профессионально, в том смысле, что получает деньги за свою работу. Вы профессиональный политик?
Нет, не профессиональный политик. За политику я не получаю денег.
А за что получаете?
В моем понимании, что такое профессиональный политик? Да, это получающий деньги за чем он занимается. Но это за тот, за которым стоят определенные политические силы, и он выбран. То есть, или председателем партии. То есть, я был профессиональным политиком, пока был лидером Демократической партии России. Сейчас я рядовой член партии и был рядовым членом партии в правом деле. На сегодняшний момент, да, я политик, потому что я второй номер в списках правого дела на выборы в Государственную Думу. Да. Хотя и денег за это не получаю. Но я иду в Государственную Думу, я излагаю свои мысли, я излагаю программу партии в том числе, и, конечно, это профессиональная политика. Но когда заявляют люди, которые, за которыми нет людей, то есть, скажем, нет общественной организации с большим количеством людей, которые его избрали. Просто мне это знакомо по началу 90-х годов, когда вот движение «Демроссия», туда входили партии и входили на индивидуальном, там, как индивидуальный человек, там достаточно много людей, начиная там от Каспарова, которого я глубоко уважаю сейчас, да, за ним. Есть его организация, есть люди. Но тогда не было организации просто, или там, я сейчас уже не помню, кто в 90-е годы. Ну, там, 90-е годы кто? Хакамада. Нет, это не начало 90-х, не Демроссия сейчас. И Гайдара тогда не было. Я помню, тогда были Вера Кригер, Шнейдер, Боксер. Непонятно, кто за ними стоит, кто, чего, но они в руководстве, избираются в руководство Демократической России, при этом от партии по одному делегату в руководство Демократической России, а просто вот кто с улицы пришел, сколько угодно и как угодно. Вот этого я не понимаю. Они говорят, мы политики.
А за вами кто стоял? Возвращаемся к вопросу.
Когда мы входили в Демократическую Россию, я напомню, мы ее и создавали в 91-м году, за мной стоял Молодежный союз Демократической партии России, за которым числилось 3500 членов на тот период. Когда мы выходили из Демократической России, это 92-й год, и мы ушли в оппозицию к Ельцину, то же самое за мной стояло то же самое количество.
Понял. Вопрос остался. Чем вы зарабатываете на жизнь? Политическими консультациями, если не политикой, ну или политикой только иногда, только изредка.
Политическими консультациями, да, в том числе.
То есть политтехнолог – это более точное к вам определение, чем к вашей профессиональной деятельности, скажем так. Потому что мы же
политконсультант, скорее.
Политконсультант. Заказы политолог. Есть до сих пор, и не только на территории России?
В том числе, да. И Казахстан, и Украина, и Прибалтика, и даже Африка.
Проблемы там сходные с нашими?
Абсолютно.
Европу не консультируете, и Соединенные Штаты?
Ну, Прибалтика.
Прибалтика. Близкие к нам. Ваше подхождение в президенты. Четвертое место. Ну, голосов совсем там немного было получено.
Ну, миллион, на мой взгляд, достаточно для первого раза.
Вполне приличный опыт публичных дискуссий. Кто-то даже удивился из наших слушателей, что вас Жириновский не расстрелял, как обещал в студии.
Но они вроде чуть там путают. Там моего доверенного лица. Нет, конфликт был с доверенным лицом.
Конфликт с доверенным лицом. После этого вы обиделись и ушли в следующем туре, как бы разговора.
Да, такое было.
Это было такое, да. Высказали слово. Но Жириновский тоже сказал, что вас тоже быть не должно, как и всех остальных.
А, это я уже не слышал.
Что там, Владимир Вольфович не держит свое слово или как?
Нет, он перед этим, с чего все началось, вернее, после того конфликта с моим доверенным лицом, уже на эфире на радио России, после эфира, вернее, подошел сам Жириновский и сказал, что ты вообще ходи, оборачивайся, и когда входишь в подъезд, оборачивайся. Ему сказал, вы мне угрожаете, да, я тебе угрожаю. Поэтому вот на том знаменитом эфире, последнем, я и сказал, что расстреливать будем, вернее, пристреливать будем, как бешеных псов, напомню.
Да, можно посмотреть, есть этот ролик, остался в интернете. Время наше тает. Последний вопрос на выборы президента. Собираетесь идти?
Я рядовой член партии. Как решит партия, так и поступим. То есть, если мне хорошо доверят, если мне доверят, я, конечно, соглашусь.
Перефразирую одного известного политика. Если я буду хорошо выполнять эту работу, то я пойду в президенты. Снова, правда, он говорил. Андрей Богданов был гостем сегодняшнего эфира программы «Без дураков». Андрей, спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Спасибо вам.
Так получилось. Не задавал сегодня вопросы про масонство. Видимо, действительно отдельная тема. И было много вопросов по вашей политической, околополитической деятельности.
Всех бы пригласил в Facebook, в Одноклассники, в Twitter. Везде присутствую.
Возможно, встретимся. Спасибо и всего доброго.
Спасибо.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».